Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем писать историю нашего Отечества в лицах. Мы идем по алфавиту, мы дошли до буквы «Н», и сегодня у нас первая из трех программ на эту букву, причем программа необычная, потому что я, пользуясь правом, предоставленным мне главным редактором и соавтором этого проекта Алексеем Венедиктовым, решил выбрать одну передачу не с одним, а сразу с тремя героями. Мы сегодня будем говорить о трех близких родственниках, об императоре Николае II и двух великих князьях. Великом князе Николае Николаевиче и великом князе Николае Михайловиче. Все они жили в одну эпоху, их судьбы оказались тесно переплетены друг с другом, особенно в последние решающие и роковые для династии, для России годы XX века. И, как всегда в начале программы, портрет наших трех героев, портрет в интерьере эпохи.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Они были очень разные, три Николая. Последний русский царь Николай II, невысокого роста, мягкий, добросердечный, интеллигентный, одновременно слабовольный. Такой, каким изобразил его на знаменитом портрете, писанном с натурой художник Валентин Серов. По многочисленным свидетельствам современников, это был самый лучший портрет императора. Последний, назначенный им главнокомандующий русской армией, великий князь Николай Николаевич, назначенный дважды. Первый раз в августе 1914, в начале Первой мировой войны, второй раз в марте 1917-го при отречении. Полная противоположность государю, блиставший богом данной богатырской статью, гусар, необычайно популярный в армии, единственный из великих князей, который, опять-таки, по многочисленным свидетельствам современников, пытался играть активную политическую роль в жизни страны и мог бы при определенных обстоятельствах составить оппозицию царю. Наконец, бесконечно далекий от первых двоих и по взглядам, и по образованию, и по кругу интересов, третий Николай, великий князь Николай Михайлович, сторонившийся военной службы и, в конце концов, фактически оставивший ее ради научной карьеры, единственный из Романовых, ставший большим ученым, председателем Русского географического и Русского исторического общества, почетный доктор истории Московского университета. Французская академия избрала его своим членом, честь которой почти никогда не удостаивались иностранцы. Многие мемуаристы утверждают, что Николай Николаевич, который был все-таки на 12 лет старше своего венценосного двоюродного племянника, подавлял Николая II своим ростом, зычностью голоса и авторитетом в гвардии. Императрица Александра Федоровна, жена царя, ненавидела дядю Николашу, так называли главнокомандующего, за глаза, в том числе за то, что он был одним из главных врагов боготворимого старца Григория Распутина. Роковое решение императора отправить Николая Николаевича в отставку спустя год войны и фактически сослать на Кавказ наместником современники приписывают влиянию императрицы. Сохранились свидетельства, что некоторые министры на тайных совещаниях всерьез обсуждали, ждали тогда в августе 1915-го, подчинится ли Николай Николаевич по велению императора оставить пост главнокомандующего или пойдет на военный переворот. Николай Николаевич подчинился монаршей воле, хотя в двух других поворотных моментах русской истории повел себя совершенно иначе. Как утверждал бывший русский премьер-министр Сергей Юльевич Вита в своих воспоминаниях, в октябре 1905 года Николай II никогда бы не подписал Октябрьского манифеста, если бы на этом не настоял великий князь Николай Николаевич. Великий князь Александр Михайлович, оставивший потомкам наиподробнейшие мемуары с весьма выпуклыми характеристиками своих августейших родственников, писал: «Два важнейших акта в истории России – манифест 17 октября 1905 и отречение императора Николая II марта 1917 года следует приписать полнейшей аберрации политического предвидения великого князя Николая Николаевича. Имеется в виду, что в начале революции великий князь присоединил свой голос к тем, кто коленопреклоненно умолял царя об отречении. Что же касается великого князя Николая Михайловича, то оценки его разнятся от превосходных до уничижительных. Начальник дворцовой канцелярии генерал Мосолов в своей книге «При дворе последнего царя» пишет о нем так: «Довольно красивый, очень умный, он был прожженным интриганом. Он всегда всех критиковал, но сам никогда ничего не делал. Когда царь уехал на фронт, Николай Михайлович остался в Петрограде. В клубе, где он всегда был в центре внимания, его язвительные высказывания, не спровергавшие все, что можно, наносили большой вред самодержавию. Критика, исходящая из высших сфер, заражала своим ядом всех и разрушала моральный авторитет государя. Императрица ненавидела его до глубины души. Именно Николай Михайлович стал инициатором написания коллективного послания царю сразу же после убийства Распутина, которое окончательно рассорило царя и его родственников. Родной брат Николая Михайловича, упомянутый уже мемуарист Александр Михайлович, пишет о нем совершенно иначе. «Я не знаю никого другого, кто мог бы с большим успехом нести обязанности русского посла во Франции или же в Великобритании. Его ясный ум, европейские взгляды, врожденное благородство, его понимание мира созерцания иностранцев, широкая терпимость и искреннее миролюбие стяжали бы ему любовь и уважение в любой мировой столице. Неизменная зависть и глупые предрассудки двора не позволили ему занять выдающегося положения в рядах русской дипломатии. И вместо того, чтобы помочь России на том поприще, на котором она более всего нуждалась в его помощи, он был обречен на бездействие людьми, которые не могли ему простить его способностей, его презрение к их невежеству. С этой точки зрения жизнь его была прожита без пользы. Будучи горячим поклонником парламентского строя и убежденным почитателем словесных дуэлей Клемансо-Жореса, он не хотел допустить того, чтобы создание в России конституционного строя по образцу Третьей Французской Республики закончилось бы полным провалом. Истина заключалась в том, что он родился не в той стране, где ему следовало бы родиться. В гвардии ему дали прозвище Филиппа Галите, но авторы этого прозвища не подозревали, что их царственный однополчанин шел в своем демократизме гораздо дальше, нежели брат французского короля, который мечтал воспользоваться революцией как трамплином для достижения собственных честолюбивых планов. «Мой брат Николай обладал всеми качествами лояльнейшего президента цивилизованной республики, и это заставляло его часто забывать, что Невский проспект и Елисейские поля далеко не одно и то же». История это подтвердила. В январе 1919 года великий князь, приветствовавший февральскую революцию, был расстрелян большевиками в Петропавловской крепости как заложник в ответ на убийство немецких коммунистов Карла Либкнехта и Розы Люксембург в Германии, к которому он, разумеется, не имел ни малейшего отношения.
А теперь я представлю вам нашего сегодняшнего гостя. Сегодня со мной в студии директор Государственного архива Российской Федерации, доктор исторических наук Сергей Владимирович Мироненко, который уже не раз был прошлым гостем нашей передачи. Сергей Владимирович, я вас от души приветствую.
Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
Ну вот, скажите, пожалуйста, такой вот у нас попытка сегодня нарисовать портрет сразу трех человек, судьбы которых действительно переплелись, особенно в последние годы империи. Я не хочу за вас это все рассказывать. Вот подхватите, пожалуйста, эту тему.
Ну, это три совершенно разных человека. Одно – это Николай II, император, о котором много сейчас говорят, пишут, думают о том, что было бы, если бы императором в эту сложную переходную эпоху оказался другой человек, наделенный другими качествами, фигура другого масштаба. Николай Николаевич – любимец армии, великий князь. Вот сейчас так мысленно представляю себе его, любой, кто видел хронику последних лет Российской империи, конечно, безошибочно его узнает. Это высокая, худая фигура, не то что на голову, на две головы выше окружающих. И уж совершенно как бы особое место занимает в семье Романовых великий князь Николай Михайлович, замечательный историк, ученый, человек, который выбрал несколько иную стезю, в как бы выбиваясь из обыденного ряда великих князей.
Ну, я, честно говоря, ни разу не видел в той хронике, которая уцелела и дошла до нашего времени. Может быть, не так внимательно глядел, но не припомню, чтобы в хронике попадался Николай Михайлович, в старинной кинохронике. Но внешность у него тоже была незаурядная.
Ну, внешность у него была незаурядная, и прежде всего это был незаурядный человек по тому таланту, который был отпущен ему Богом. Его исторические исследования до сих пор являются классическими. Биография императора Александра I – одна из лучших биографий, которая была написана нашими с вами соотечественниками. Конечно, очень любопытно, что и представитель семьи Романовых не мог полностью откровенно публиковать свои исследования. Опубликованное его исследование об императоре Александре I содержало две секретных главы, которые были опубликованы вот только практически совсем недавно.
Две секретных главы, вот интересно, а для кого они предназначались? Для высочайшего чтения?
Ну, во-первых, Николай Михайлович был настоящий историк. А настоящий историк пишет историю не для того, чтобы кто-то, там читал втайне. Конечно, он надеялся на то, что эти главы когда-нибудь увидят свет. Но одна глава посвящена истории любви императрицы Елизаветы Алексеевны, жены императора Александра I, которая была влюблена в блестящего кавалергарда Охотникова. Известно, что жизнь молодых супругов как-то не заладилась с самого начала, и Александр имел некоторые утешения на стороне, не осталось как бы вдалеке от этого императрица. Она даже родила ребенка от Охотникова. Была огромная проблема для Александра, если бы родился мальчик. Об этом мы, кажется, как-то говорили. Потому что делать? Девочку, которая родилась, он признал своей. Надо сказать, что это был очень благородный поступок со стороны Александра. А вот поди родился бы мальчик.
Ну,
что делать?
Родила же Екатерина Великая, Екатерина II, мальчик от, как бы сейчас сказали, от гражданского брака с Орловым и ничего,
нет,
да?
Нет, это все выдумки.
Выдумки?
Это все абсолютные выдумки. Причем начало этим выдумкам положила сама Екатерина. По политическим соображениям она хотела дискредитировать своего сына. Она не хотела, чтобы Павел царствовал после ее смерти. Она готовила проект восшествия на престол, минуя Павла, его сына, любимца ее, Александра. И так, в общем, не завершила это. Да?
Так что то, что граф Бобринский был незаконным сыном Екатерины II, это, оказывается, легенда?
Нет, я имею в виду Павла, ведь шла речь о том, что Павел незаконный сын Салтыкова.
Ах, об этом же.
Конечно, понимаете. И тут вся загвоздка в том, что Екатерина жила и правила в эпоху дворцовых переворотов, когда точный порядок престола наследия не был определен. Павел, взойдя на престол в 1797 году, обнародовал учреждение об императорской фамилии, где все было сформулировано предельно точно, кто имеет и в какой последовательности права на русский престол. И вот если бы Елизавета Алексеевна родила сына, то здесь вопрос был очень серьезный, потому что детей других у, значит, императорской четы не было. И по праву, закона, если бы Александр признал этого ребенка, он был бы наследником. Но, в общем, история-то Елизаветы Алексеевны, так или иначе, ее любовная история связи с Охотниковым была достаточно, ну, хотя и в узких кругах, но известно. Елизавета Алексеевна давала читать свои дневники, где описывала все, перипетии этого романа. Надо понять, что это была эпоха романтизма, где зыбкая грань между литературой и жизнью, жизнь перетекала в литературу, литература становилась жизнью. Елизавета Алексеевна давала читать эти дневники Николаю Михайловичу Карамзину, известному писателю, не только историку, написавшему один из шедевров сентиментализма, повесть «Бедная Лиза». Так что вопрос-то бы был, а вдруг бы был мальчик, а вдруг бы Александрова его признала, кто был бы на русском престоле.
В общем, Николай Михайлович об этом, обо всем написал.
Николай Михайлович обо всем этом написал, и эта глава осталась неопубликованной.
Она была засекречена самим автором, или это было высочайшее решение?
Это было решение Николая II.
Это было решение Николая II. А вторая глава?
Вторая глава, она, ну, не настолько как бы была секретна. Это глава о старце Федоре Кузьмиче. Значит, что же произошло с императором Александром I после его кончины 19 ноября 1825 года в Таганроге? Что это была инсценировка? Или действительно Александр умер, появившийся в конце 30-х годов в Сибири старец Федор Кузьмич? Кто это был? Император Александр, ушедший, добровольно отрекшийся от престола или нет? В общем, об этом Николай Михайлович думал, писал, публиковал, но здесь его взгляд, его отношение к этому прошло определенную эволюцию. Вначале он верил в то, что Федор Кузьмич – это Александр I, но после того, как он еще раз исследовал документы, пришел к выводу, что это все-таки красивая легенда.
Но мы с вами как-то об этом уже говорили, да. Ведь не только Николай Михайлович в это верил, в это верили и многие другие члены дома Романовых.
Ну, вы знаете, верить же никому не запрещено, правда?
Это правда.
Я уже рассказывал, что Ольга Александровна, сестра императора Николая II, была уверена, что Федор Кузьмич – это Александр I. Но что из этого? Вы представляете, сколько лет прошло, там, 75 лет. Вот представьте себе, сколько сейчас легенд, которые охватывают советскую историю, да. Достаточно сказать, что, я не знаю, по-моему, каждый, кого не спросишь, верит, что у Сталина были двойники.
Да, конечно.
Ну, так сказать, легенд-то много.
Верят и в то, что Берия убил Сталина. Ну, об этом сейчас просто документальные фильмы снимают и на государственном телевидении показывают. А знаете, ведь государственное телевидение – это вообще в некотором смысле в сознании многих простых граждан истина в последней инстанции.
Ну, о чем говорить? Это, значит, такая, в общем, версия, как бы имеющая хотя бы какое-то право на существование, потому что, ну, убил-то он не прямо, а как бы не оказав помощи умирающему, да, умирающий Сталин сутки пролежал, значит, без медицинской помощи. И вот на основании этого делается вывод. Но гораздо более любопытные есть сюжеты. Например, Берия был убит. Никакого суда над Берией не было, полгода его никто не допрашивал, показания он не давал, застрелили его в его особняке на улице Качалова.
Там, да, сейчас правильно. Посольство Туниса.
Посольство Туниса, точно. Находятся, значит, очевидцы, которые...
Малая Никитская, например, называется.
Малая Никитская, совершенно справедливо. Да, находятся очевидцы, которые, значит, видели, значит, пулевые отверстия, видели, как, значит, окровавленного Берию оттуда выносят. Ну, мало ли чего люди фантазируют. К сожалению, есть такая наука, как история, есть документы, на которых эта история строится.
Именно документы, не воспоминания.
Ну,
потому что понимаете, воспоминания
меня,
их очень часто...
Я вам скажу честно, меня всегда смущает, что, значит, воспоминания – это такие же документы. Весь вопрос в их анализе, выявлении, сопоставлении их с другими официальными документами, письмами. Историк, пишущий историю, использует самые разнообразные документы и говорит, что воспоминания – это не документы, но это не совсем правильно. Надо умело анализировать всю совокупность исторических источников.
Ну да, то есть в воспоминаниях иногда можно отделить зерна от плевел.
Безусловно, правда? Безусловно. Ну, например, яркий тому пример воспоминания Якова Юровского о том, как была убита царская семья. Наивно, по крайней мере, утверждать, как утверждают некоторые рьяные такие противники версии, что царская семья была похоронена не в Ганиной яме, а, значит, вернее, уничтожена около Ганиной ямы, а похоронена в Поросенковом лагу. Говорят, что воспоминания Юровского, который был организатором и убийства царской семьи, и сокрытия этого преступления, что его воспоминания – это фальшивка, сделанная КГБ. Вот не нравится людям, что Юровский написал это. Ну, что делать, не нравится, а вот анализируя появление этого документа, анализируя списки этого документа, ну, непредвзятый человек, конечно, приходит к тому, что это подлинное воспоминание Юровского, это его воспоминания, никем ему не продиктованные, да. Масса есть примеров, которые вводят нас в лабораторию историка.
Ну вот, скажем, помните, наверное, есть воспоминания художника Бенуа, где он описывает свою встречу с Николаем Михайловичем. Он увидел его в одной компании, куда Николай Михайлович пришел, а тогда, в общем, было другое время, не было телевидения, газеты публиковали фотографии крайне редко, и многих высочайших особ, даже люди, находившиеся, что называется, на самых высоких этажах социальной лестницы, могли не знать в лицо. И вот он увидел красивого гвардейского офицера в белом кителе, который присоединился к общему разговору, поражая его, Бенуа, своей внешностью. Он чем-то напоминал, как он пишет, индийского раджу. У него действительно была такая немного восточная внешность. Он был смугл, с таким крючковатым профилем орлиным. Вот, и только потом он узнал, что это великий князь Николай Михайлович. Кстати, вот, по-моему, Витте в открытую говорит о том, что каким-то образом, значит, в жилах князей Михайловичей оказалась еврейская кровь, да?
Ну, я, честно говоря, такого не помню, но...
Пишет, что вот семитское было что-то в их матушке, в великой княгине Ольге Федоровне.
Ну, семитское было, это не значит, что там была еврейская кровь, это могло быть просто в облике, это не значит, я не могу интерпретировать так слова Витте. А то, что был смуглый, ну что же, в русских, как вы знаете, перемешано много кровей, и самое главное, не сколько, значит, граммов там той или иной крови, да, а как люди себя ощущали. Николай Михайлович, конечно, был абсолютно русский человек. Вы вот сказали про воспоминания Бенуа, а мне про белый мундир. А мне сразу вспомнились воспоминания Николая Николаевича Врангеля, известного искусствоведа, который встретил Николая Михайловича в 15-м году на фронте. И вот этот белый мундир уже был не такой белый, он уже был засаленный, он уже был грязный. Это так, в общем, Николая Николаевича поразило. А мне показалось, что это очень такой живой пример. Не все так блестяще, как мы себе представляем в жизни великих князей.
Вот давайте мы здесь поставим точку с запятой, потому что сейчас на «Эхе Москвы» новости середины часа, и потом мы продолжим разговор.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». У микрофона ведущей программы Евгений Киселев. Сегодня первая из передач на букву «Н», и у нас в ней сразу три героя. Мы пытаемся нарисовать тройной портрет императора Николая II и двух его близких родственников. Великого князя Николая Николаевича, который в Первую мировую войну был, во всех случаях, в начале Первой мировой войны, был главнокомандующим русской армией, и его троюродного брата, великого князя Николая Михайловича, который был прежде всего выдающимся русским историком, просветителем, организатором выставок. Мы ни слова не сказали вот об этой знаменитой выставке «Русские портреты», которая усилиями Николая Михайловича была создана и осталась в виде
издания
потрясающего, сопровожденного не только иллюстрациями, но и подробнейшими биографиями, причем иногда к одному портрету несколько биографий.
Ну, обо всем-то ведь не скажешь, понимаете.
Да.
Это сложный и трудный вопрос. Кстати, в императорской семье к Николаю Михайловичу относились с какой-то иронией.
Почему?
Ну вот, видимо, занимался-то он делом, ну, чем нужно было?
Несерьезным.
Несерьезным, да, нужно было в семье, ну, служить, быть военным, в крайнем случае, флотским офицером, ну, в общем, какая-то служба. А тут вот такой, как бы, необычный человек, историк. И кличка у него, прозвище у него было очень такое необычное, его звали Бимбо. Вот долго-долго я не мог узнать, что же такое Бимбо, почему Бимбо?
Откуда взялось?
Откуда взялось? И историк Диляра Исмаил-Заде просветила меня, выяснив, что Бимбо – это герой известной сказки о слоненке Бимбо. Значит, вот вы сказали «стройный», а уже в начале века Николай Михайлович был довольно грузным, с брюшком. Судя по фотографиям. И вот это вот Бимбо, такой слоненок. Но все равно что-то такое теплое, да, близкое, но не очень серьезное.
А вот если говорить о воспоминаниях и о внешности наших героев, то я позволю себе процитировать маленький кусочек из жизни Арсеньева Бунина, где Бунин описывает свою случайную первую в жизни встречу с великим князем Николаем Николаевичем, другим героем нашей сегодняшней программы. В самом начале его совершенно справедливо мой гость Сергей Владимирович Мироненко, директор Государственного архива Российской Федерации, сказал, что когда смотришь уцелевшие редкие кадры хроники, запечатлевшие царскую семью, сразу видно Николая Николаевича, потому что он выделялся ростом, он был выше всех из Романовых. Так вот, что пишет Бунин? А Бунин встретил Николая Николаевича в Орле, через который проходил траурный поезд. Очевидно, речь идет о поезде, который вез останки императора Александра III из Крыма, когда он умер там в 1894 году. Так вот, Иван Алексеевич Бунин, цитата из «Жизни Арсеньева». «Из мягко и точно остановившегося поезда быстро появился и шагнул на красное сукно, заранее разосланное на платформе, молодой ярко-русый гигант-гусар в красном доломане с прямыми и резкими чертами лица, с тонкими, энергичными, как бы несколько презрительно изогнутыми ноздрями, с чуть-чуть выдвинутым подбородком, совершенно поразивший меня своей нечеловеческой высотой, длиной тонких ног, зоркостью царственных глаз, больше же всего гордо и легко откинутой назад головой в коротких и точно гофрированных ярко-русых волосах и крепко, красиво вьющейся рыжей острой бородкой. Мог ли я думать в тот жаркий весенний день, как и где увижу я его еще один раз?» И дальше Бунин пишет о том, как в Антибе, это уже конец 20-х годов, он приходит проститься с великим князем, который лежит у себя в доме на Кап-д'Антиб. И вот этот вот огромный гроб-саркофаг и голова его, прежде столь яркая и нарядная, теперь старчески простая и простонародная. Лежит он вытянутый во весь свой необыкновенный рост, до половины покрытый трехцветным знаменем. Поседевшие волосы мягкие и слабы, лоб далеко обнажен, голова кажется теперь велика. так детски худы и узки стали его плечи, лежит в старой, совсем простой, рыжесерой черкеске, лишенной всяких украшений, только георгиевский крест на груди с широкими, но не в меру короткими рукавами, так что выше кисти, длинные и плоские, открыты его большие желтоватые руки, неловко и тяжело положенные одна на другую, тоже старческие, но еще могучие, поражающие своей деревянностью и тем, что одна из них с грозной крепостью, как меч, зажала в кулаке древний афонский кипарисовый крест, почерневший от времени. Николай Николаевич был одним из признанных лидеров русской эмиграции. И с его смертью, в общем, в каком-то смысле, не знаю, согласитесь вы со мной, вот русская эмиграция потеряла знамя, потеряла лидера.
Ну, вы знаете, во-первых, только часть русской эмиграции. Нельзя сводить русскую эмиграцию только к монархистам, только к монархически настроенным. Да?
Я сейчас говорю именно о монархически настроенной части эмиграции.
Безусловно, конечно, он пользовался огромной популярностью. Фигура была, может быть, не столько незаурядная, сколько вот из этих слов Бунина, которые он описывает, вот просто как живой встает Николай Николаевич. Но вы видите, что о каких-то интеллектуальных качествах великого князя в словах Бунина нет ничего, даже намека. Царственный облик, орлиный разлет бровей, выгнутые чувственно ноздри и все такое. Но не могу сказать, что это был самый выдающийся из Романовых. Но судьба так устроила, что он был военный, пользовался очень большой популярностью в армии. То, что Николай сместил в сентябре 15 года великого князя Николая Николаевича, императора Николая, и сам занял его место, было, конечно, колоссальной политической ошибкой Николая II.
Да, безусловно. То, что Николай II не справился с командованием армии, это, наверное, не требует особых доказательств. Но был ли Николай Николаевич достаточно подготовлен к тому, чтобы выполнять обязанности Верховного?
Я думаю, что не вина, а беда Николая Николаевича была в том, что под его как бы предводительством русская армия терпела поражение. Россия не была готова к войне. Вот я иногда, знаете, жалею, что какие-то документы, которые вот были просто у меня в руках, но в 90-е годы на Сотбис, но тогда не было просто денег, чтобы их купить. Например, письмо упоминавшегося нами уже великого князя Николая Михайловича, который писал, что вот России бы еще 2-3 года, и Россия была бы более подготовлена к войне с Германией. Письмо 12-го года, или, может быть, 13-го, я сейчас не помню точно. В воздухе уже пахло войной. Все понимали, что мировые державы не разойдутся миром. Слишком остро противоречия, которые сложились между ними. Слишком большие амбиции у немецкого императора Вильгельма и... Ну, в общем, сложная ситуация. Вот Николай Михайлович писал, что вот программы, которые заложены, программы подготовки артиллерии, выпуска военной продукции, нам бы еще года два мы бы были бы готовы к этой войне. Он не сомневался, что эта война будет. К сожалению, были проданы эти документы. И даже,
кому достались, не помните?
А вот, знаете, есть же принцип у Сотбис. Они никогда не раскрывают имя владельца, который приобрел эти документы, если он этого не хочет. И как я не упрашивал Джонни Стюарта, тогдашнего директора русского отдела Сотбис, чтобы он все-таки как-то свел нас, поскольку позже уже там в конце 90-х, начале 2000-х годов деньги-то появились, но ответ был, что нет, неизвестно, мы не знаем, мы не можем и так далее. Поэтому, возвращаясь к Николаю Николаевичу, он был действительно подготовлен к этому посту. Может быть, он не был великим стратегом или таким, что ли, выдающимся полководцем. Но Николай-то был еще хуже.
Ну, понимаете? Многое зависело от того, кто был рядом с Николаем Николаевичем. Начальником штаба ставки был генерал Янушкевич, которого многие современники оценивали не очень высоко.
Все так, я не специалист по военной истории, знаю только одно, что удалив Николая Николаевича на Кавказ, это была действительно политическая ошибка. Во-первых, Николай настроил против себя часть армии, которая, я еще раз подчеркиваю, очень сильно поддерживала Николая Николаевича. И во-вторых, все удачи и неудачи русской армии, а неудач-то было гораздо больше, напрямую связал своим именем. Ну и уж о чем я не устаю говорить, но как мог, да, император жить месяцами в ставке, во время войны покинуть столицу, да? Как это? Это централизованное государство. Управление империей идет из ее сердца, из Петрограда, да? А его нету месяцами. И это было одним из многих условий, которые подготовила вот эту вот революционную неурядицу, которая постигла Россию с начала 17-го года.
Я напомню, мы сегодня говорим о императоре Николае II и двух его братьях, троюродном Николае Николаевиче, великом князе и главнокомандующем русской армии в начальный период Первой мировой войны, и историке Николае Михайловиче. У всех у них разная судьба, но эти судьбы именно вот в конце правления Николая II оказались тесно переплетены друг с другом. Вот скажите, я обращаюсь к моему сегодняшнему гостю, напомню, что сегодня со мной в студии директор Российского государственного архива Сергей Мироненко. Сергей Владимирович, мне приходилось читать, что будто бы в ту пору ходили по рукам открытки самодельные, на которых был портрет великого князя Николая Николаевича и подпись «Его императорское величество, государь-император Николай III». Соответствует это действительности или это легенда?
Я таких открыток не видел.
У вас в архиве нет, во всяком случае.
Во всяком случае, может, и есть. Да мы не знаем, потому что вы знаете...
Вот оно как.
Ну, а как вы думаете, неужели вы можете себе представить, что все документы архива по 10 раз уже, значит, взяты в руки, отсмотрены, введены в научный оборот? Если бы это было так, то не надо было бы работать в архивах, да? Угу. Конечно, есть огромное количество фондов, материалов, которые недостаточно введены не только в общественный, но и в научный оборот. Значит, вполне может быть, что такие открытки и были. Это, с одной стороны, свидетельство популярности Николая Николаевича. Да, и это могло бы быть, это, конечно, нужно еще как-то аргументировать и изучать, но мне кажется, если это так, то это, конечно, могло бы быть каким-то произведением тех сил, которые действительно думали о том, что Николая II надо сменять. И мы уже с вами говорили, что... Был этот великокняжеский заговор. Другое дело, что это не был заговор, знаете, вот с программными документами. Это были разговоры внутри императорской семьи. Ведь, ну, что таить секреты, да? Николай был человек слабый, оказавшийся в роковой час для России, да, на вершине власти, не способный решать эти проблемы, которые нужно
очень было молодой, решать. Очень молодой, ведь все-таки Александр III, мы часто об этом забываем, умер по нынешним понятиям совсем молодым человеком, ему не было 50. А его сын, наследник, вступил на престол, когда ему было 26. Ну, мальчишкой по нынешним представлениям.
Он вступил на престол, но все-таки он царствовал практически четверть века.
23 года.
Четверть века. За это время можно было и набраться опыта. И, значит, но что делать? Человек есть человек. Выше головы он прыгнуть не может. Недостаток воли. Да? Это все отмечали.
При том, что он был хорошим, добрым отцом, семьянином, интеллигентным,
Бога.
Образованным человеком. Его, кстати, кто-то из современников писал, что вот в некотором смысле был по своему образу жизни, по своим привычкам, совсем не придворным аристократом.
Ну, во-первых, он, конечно, был аристократ. Это уж тут не надо. То, что он любил, значит, гречневую кашу и щи, да, это вовсе не решало его, значит, аристократических манер.
Нет, он не любил балы, он не любил вот эту парадную, помпезную часть.
Это и да, и нет, потому что он любил военные парады, он любил военную службу, он понимал, что неотъемлемой частью имиджа русской империи является блестящий двор. Другое дело, что Александра Федоровна, которую, его жена, императрица Александра Федоровна, которую он безумно любил, действительно была очень застенчивой женщиной. У них родился сын, который был неизлечимо болен. Серия покушений, которые прошли в начале 20 века на крупнейших политических деятелей и завершились убийством его родного дяди, великого князя Сергея Александровича Московского, генерал-губернатора, заставили царскую семью сначала уединиться в царском селе. Они редко появлялись в столице. Да, редко жили в Зимнем дворце. Ну, в общем, тут масса всего. Но то, что Николай не был аристократом, это я с этим просто не могу согласиться.
Да, ну вот, кстати, к вопросу о том, о чем мы только что говорили, есть в записках Николая Михайловича, уже в наши дни опубликованных, такое небольшое эссе, которое заглавлено, написанное на французском, «Как все они предали его». И он пишет: никогда никакой интимности ни с кем не было, и даже была определенная позиция против идеи создания кружка преданных и приближенных лиц. Это он пишет о Николае. После 23 лет царствования Николай II не оставил ни одного друга, ни среди своих родных, ни в высшем обществе, ни в среде приближенных. Императрица Александра, по крайней мере, имела двух друзей. Вырубову, рожденную Танееву, оставившую печальную память по своей роли в дружбе с Григорием Распутиным, и свою лектрису мадемуазель Шнейдер. А у Николая не было, как утверждает Николай Михайлович, близких друзей. Это не, может быть, преувеличение. Это... Когда они были молоды, они дружили с братом Николая, очень близки были с Александром Михайловичем.
Конечно, потом были флигель-адъютанты, Воронцов. Понимаете, это вот...
Про флигель-адъютантов Николай Михайлович пишет, что все предали, бросили, отвернулись, убежали.
Друзья...
Как раз и Шереметьево вспоминает,
то, что дружили, то, что дружили, конечно, дружили. И он дружил с будущим английским королем, двоюродным братом Джорджи Эдуардом.
Тоже ведь не помог Джорджи.
Не путайте дружить и помогать. Да? Это немножко разные вещи. Вы понимаете, вот мое ощущение от Николая, да, вот бывает, человек мясо, знаете, заморозит, да? Вот когда оно свежее, когда оно парное, оно такое, да, жизненное все. А вот когда его разморозят, оно уже какое-то вот такое отмороженное, да. Вот, может быть, не очень такой вкусный пример, но на меня Николай производил всегда впечатление вот такого отмороженного. Он, безусловно, достойный человек. Но не ему надо было царствовать в это сложное время для России. Он, вы сами правильно сказали, он сам не хотел царствовать. Конечно, 24 года, что значит 26, да, вступил на престол. Он был человек, который любил физические упражнения, любил полной амуниции, значит, сделать такой марш-бросок.
Полной солдатской
амуниции.
Проверял лично. Тоже не царское, да? Дело, между прочим, ну, в некотором смысле.
Почему не царское дело? А Петр I мог быть плотником Михайловым, да? Но если бы это была фигура масштаба Петра I, фигура-то была не та. И любил пошалить, никогда не забуду, Александр Михайлович описывает, как они, значит, с Ники сидели на диване, еще молодые, и вот что, так сказать, делать, пихались ногами. Ну, понимаете, он уже вроде бы почти император, а вот попихаться ногами уже хорошо. Можно его за это осуждать? Да нет. Можно только его жалеть. Жалеть, что у него оказалась очень властная жена, что отношения между женой и матерью не сложились, и Николай вынужден был каким-то образом лавировать, да, две достаточно властные женщины, которые претендовали на него.
И трагический конец.
Что делать? Трагический конец.
Кстати, и конец Николая Михайловича был трагическим. Николай Николаевич, как мы уже сказали, умер в эмиграции. В 1929 году в своем доме в Антибе. Этот дом, кстати, до сих пор цел. Я там как-то был, вот лично смотрел на этот дом, но, правда, он уже как бы поделен, и там это теперь многоквартирный дом, бывший такой роскошный особняк с красивой аллеей, его видно, кстати, на фотографиях с тех самых похорон, но там уже живет много-много разных семей. А Николай Михайлович погиб
в Петропавловской крепости в начале 19-го года.
В январе 19-го года. Да. За него просили, кстати, Горький.
Ну, это старая...
Это легенда? Знаете, или она...
Понимаете, ну, как сказать, легенда или не легенда? Вот легенда в том, что все время опаздывали. Понимаете, вот, значит, злой Зиновьев, да, хотел расстрелять, значит, великого князя Николая Михайловича, Павла Александровича. Добрый Ленин хотел по просьбе Горького его спасти, но вот не дозвонился. Знаете, у нас тоже ведь бывают такие...
А кто сказал, ситуации. Революции не нужны историки? Разве не добрый Ленин? Это апокриф, конечно.
Это все, знаете, такие фразы, которые надо подвергать, в общем, действительно такому сомнению. Ленин много что говорил, да, но, например, о том, что вот история сенатора Таганцева. Помните, Гумилев, расстрел Гумилева, белогвардейская организация, значит, по делу которой был расстрелян Николай Гумилев и Таганцев. А отец вот этого расстрелянного Таганцева, сенатор Таганцев, когда-то защищал Александра Ульянова. И ходил слух, что по Петербургу, что, значит, Таганцев обратился к Ленину, значит, нашел какие-то пути, просил Владимира Ильича, чтобы его сын не был расстрелян. Ленин хотел это сделать, но не успел. Есть дневник Таганцева, где он пишет: «Господи, какая чушь! Какая чушь! Вот я свидетельствую, я никогда не просил Ульянова Ленина ни о каком помиловании сына, потому что это было бесполезно».
Ну, во всяком случае, осталось свидетельство в документах Петроградской ЧК и ее постановление не делать исключения для бывшего великого князя Николая Михайловича Романова хотя бы по ходатайствам Российской Академии Наук.
Это
что сказал Ленин Горькому? Правда ли, что он сказал, что пролетарской революции не нужны историки, или это неправда? Но вот такое постановление осталось, вынесенное накануне расстрела Николая Михайловича. Ну и есть еще один апокриф, что он перед расстрелом снял с себя сапоги и бросил солдатам из расстрельной команды. Говорит: «Носите, ребята.
Вам это.
Все-таки царские». Ну что ж, наше время подошло к концу. Конечно, рассказать сразу обо всем и об истории Николая II, и об истории жизни его двух выдающихся братьев за короткое время, которое нам отведено, просто невозможно. Но я надеюсь, что с нашими совместными усилиями, я имею в виду прежде всего усилиями моего сегодняшнего гостя, доктора исторических наук, директора Российского государственного архива Сергея Мироненко, мы, по крайней мере, заронили в душу наших слушателей, или, по крайней части из них, желание поподробнее поинтересоваться нашими героями, почитать о них, а Почитать их можно много всего. Слава Богу.
Слава Богу,
очень
теперь
много
есть интернет.
Мемуарных книг напечатано
можно
в интернете, чего только нет.
Да.
Так что читайте и слушайте нашу программу. До следующей встречи в эфире.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».